Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Введение во храм Богородицы. А в какой храм ее вводили? Какие ошибки сегодня допускают родители, когда приводят детей на церковную службу? Безумный богач из Евангелия. Когда и чем мы бываем похожи на него? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. С одной стороны, содержание этого события известно. Родители Богородицы Иоаким и Анна привели свою дочь в Иерусалимский храм. Там их встретил первосвященник, который, посмотрев на маленькую девочку, что-то понял про нее и, вопреки установленным правилам, ввел ее в святая святых, то есть в то пространство, куда сам мог входить только один раз в год. Лица женского пола туда не допускались вообще. И вот такое знаковое исключение. Ну, а с другой стороны, в связи с этой историей далеко не все понятно. Ну, начать хотя бы с того, что в Евангелии о ней ничего не сказано. Евангельское повествование начинается с более поздних событий. Откуда тогда нам известно о введении Богородицы во храм? На связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Откуда мы черпаем информацию об этом празднике?
Вот это вопрос. Понятно, что, ну, это общеизвестно, что информация в этом празднике, она зафиксирована в апокрифическом Евангелии, в разных сказаниях, протоевангелии Иакова, так называемые. Но тут возникает такой вопрос. Основывает ли церковь это празднование на тексте апокрифического Евангелия или же наоборот? В апокрифическом Евангелии нашла отражение такая историческая память церкви о некоторых событиях, некое предание церковное. Вот это вопрос, на который ответа нет, потому что все-таки мы к апокрифическим Евангелиям относимся несколько насторожно. Перед нами стоит проблема определенного выбора, как отсеять информацию, подлинную, историческое зерно от информации вымышленной. В противном бы случае это не считалось бы апокрифическим Евангелием. Вот, поэтому этот вопрос закономерен. Ну, он как бы повисает в воздухе, но это нужно знать. И тогда, по крайней мере, подход к этому празднику, к истории этого праздника будет более глубокий, такой по-церковному научный.
Однако самого праздника этот вопрос не отменяет, получается. Мы все равно его отмечаем, введение во храм Пресвятой Богородицы, и рассматриваем это событие как одно из ключевых, в том числе и для нас. Почему? Если мы доподлинно не знаем, на каких источниках можем основываться в исследовании этого вопроса?
Ну, тут такой момент, что, конечно, с одной стороны, нет ничего невероятного в том, что родители свою девочку привели в храм. Этот факт оспаривать как-то, подвергать сомнению абсолютно бессмысленно, потому что это как бы естественно и нормально. Вот. Как правило, вопрос возникает относительно того, а мог ли священник вести девочку во святое святых. Вот. Все-таки это не вяжется с нашими представлениями о обрядовом благочестии, о храмовом благочестии того времени. Это тоже нужно трезво понимать. Хотя не исключен факт, что вы знаете, что очень часто что-то происходит не по плану. У меня, например, был такой случай, когда я вот одну девочку, которая пришла в храм вместе с родителями, ей было очень интересно, она была очень трепетна, благоговейна, я позволил изгнуть в алтарь. Вот. Почему? Вот почувствовал, что вот ей это нужно, чтобы она... И она потом говорила, какая же там красота в святом алтаре. Что-то происходит по некому внутреннему наитию, да, и что-то из ряда вон выходящее такое может быть. Это если может происходить в жизни обычных людей, то есть нас, то когда речь идет о священной истории, когда речь идет о такой уникальной личности, как человека, Святой Деве Марии, здесь могло быть что угодно, и скажем так, что на первосвященника сошел некий дух пророчества, и вот он, действуя в этом духе, ввел девочку в внутренние храма. Надо понимать, что Иерусалимский храм, он представлял из себя двор, внутри которого стояло здание. Так вот, храмом считался весь этот двор. А уже самые главные части, самые сокровенные, они находились уже под крышей в здании. Но в любом случае, так это или не так, идея праздника, она очевидна. И она здесь самая главная, доминирующая. Она на самом деле не зависит от вот этих вот деталей исторических. Идея такая, что та девочка, которую родители привели в храм, она по своему значению больше этого храма, святее этого храма, значительнее этого храма. Потому что храм в наших таких, скажем так, человеческих представлениях – это место пребывания Бога, хотя мы понимаем, все сложнее, но тем не менее, да, становимся на этом таком антропоморфизме, да, место пребывания Бога, а тут в храм приходит та, которая будет в своем девическом чреве, девическом лоне носить Спасителя мира, Бога, ставшего человеком. Вот это здесь самое главное. И вот что здесь в первую очередь? Вот это вот дух пророчества, сошедший на священника, который вел ее в храм. Или вот это осознание уникальной роли Богородицы, да, и уже потом сложившееся мнение, а может быть прозрение, да, что вот раз уж она больше этого храма и святее, то ей самое место познать святое и святые храмы.
Отец Андрей, а можно разобраться вот тогда еще в нескольких словах, буквально расскажите, что за храм, куда Пресвятую Богородицу привели? Это же не те церкви, к которым сейчас привыкли мы.
Ну, для того, чтобы представить себе Иерусалимский храм, представьте себе возвышенность, гору и огромную платформу, которая стоит на горе. А эта платформа, вот если мы смотрим снаружи, нам кажется, что это поднимающиеся над горой высоко стены, да, которые образуют собой значительный по размеру прямоугольник. Но на подступах к этой храмовой стене ведут ступени, которые, кстати, и сейчас сохранились со времен Спасителя. Вообще, от храма мало что осталось, а вот все-таки ступени, по которым люди поднимались к храмовой платформе, к храму, они сохранились. Так вот, нужно подняться по этим ступеням, потом войти как бы такие в специальные ходы или туннели с лестницами, которые выводили людей как раз на эту платформу, и когда ты попадал внутрь храма, ты понимал, что это не гора, окруженная стенами в виде прямоугольника, а это огромная площадка, почти как футбольное поле, которое окружено колоннадой по периметру. Снаружи это воспринимается как стена, или то, что называется крыльцо в Евангелии от Матфея, а внутри это воспринимается как периметр из колонн. Это назывался притвор Соломонов. А то есть можно было молиться, прятавшись там от дождя. Там же, кстати, располагались у всякого рода торговцы и лавки, которых выгонял Иисус Христос. Потом шла огромная площадка прямоугольная под открытым небом. Собственно, и это был храм. То есть вот стоя на улице, на этой площадке, люди молились Богу. А вот в центре этого прямоугольника, окруженной колоннадами и стеной, стояло здание, которое состояло из двора, где находился жертвенник, чаши для омовения жертвенных животных и жертвенник для сожжения животных. Дальше находилось святое, это уже внутри самого здания, как бы первое отделение, первая комната, святое, где находился кадильный жертвенник, где находились хлебопредложения, а за завесой находилось святое святых. До Вавилонского плена там хранился Ковчег Завета. Но во времена Богородицы никакого ковчега уже не было. Он был утерян еще во время Вавилонского плена. Так вот, по мысли, скажем так, авторов протоевангелия Иакова и то, как мы часто видим изложение этого праздника вот в разного рода пересказах и рассказах, священник, встретив вот родителей с девочкой, которая пришла в храм, ну, как все люди приходили в храм, да, он почему-то эту девочку взял за руку и вел в святое святых, куда даже первосвященник входил только раз в год. Вот если представить себе наглядно, да, то вот это выглядело примерно так. То есть они стояли на улице, к ним вышел священник, и вот почему-то, взглянув на эту девочку, совершил нечто из ряда вон выходящее.
Отец Андрей, а неверно, видимо, предполагать, что родители Пресвятую Богородицу отдали, ну, фактически на воспитание, что вот этот праздник введения во храм Пресвятой Богородицы символизирует момент передачи своего ребенка Богу?
Нет, здесь очень важный момент. То, что Богородица жила при храме, ну что ж, в храме она жить не могла. Мы должны это понимать. Там не жили, там служили, там молились. То есть, возможно, что вот эта девушка, когда уже ее родители почили, действительно жила в каких-то помещениях, которые, условно говоря, находились под покровительством храма, да, то есть принадлежали храму, и очевидно, что, возможно, девушки там получали какое-то жилье, воспитание до того, пока их не выдадут замуж. Но все-таки на момент введения во храм Богородицы она еще жила с родителями. То есть они просто пришли в храм, как вот многие сейчас современные родители приходят с детьми в храм. А уже потом, впоследствии, когда Иоаким и Анна почили, тогда уже Богородица стала воспитываться при храме. Но мы понимаем, при храме это не значит, что она жила в храме.
Если проецировать эти события на нашу жизнь, понятно, что для иудейской культуры храм, о котором мы сейчас говорим, это единственный в своем роде и другого быть не может. У нас сейчас храмов много в разных городах, в разных странах, православные храмы есть по всему миру. И тем не менее, получается, что когда сегодня родители детей приводят в храм, знакомят их с этим пространством, они фактически повторяют то, что сделали Иоаким и Анна для Пресвятой Богородицы.
Да, действительно, это так. И на самом деле это такой праздник, когда вообще уместно вспомнить о том, как правильно вообще мы посещаем с детьми храм Божий. Хотя апокриф нам рассказывает, что Богородица так и осталась в храме, но, как мы сказали, да, этого быть не могло по ряду причин. Вот. А тем не менее, как бы мы тоже приводим детей в храм, мы их там не оставляем, мы с ними приходим и уходим. И вот этот образ, вот этот праздник, действительно, он вот важен в этом смысле. Я хотя и подверг как бы некоторой критике сказания апокрифического Евангелия, вот тем не менее, вот я советую прочитать про это Евангелие Иакова родителям и на что обратить внимание, на то, как они готовились к тому, чтобы пойти с Богородицей в храм. То есть понятно, что, как во всех апокрифических Евангелиях, мы имеем иногда, в общем-то, с фантазией человека. Тем не менее, вот этот момент очень хорошо в протоевангелии Иакова выделен. Родители готовились специально к тому, чтобы ее привести. Да, что это значит для нас? То, что тоже нельзя находить здесь михрам в таком будничном состоянии. Но я имею в виду, что такое будничное состояние. К сожалению, очень часто родители, когда ведут детей в храм и возвращаются из храма вместе с детьми, не всегда смотрят на себя со стороны. То есть позволяют себе какие-то, ну, такие мелкие или не мелкие конфликты между собой, о чем-то поспорить. Иногда допускают себе раздражение, потому что вот встали утром с детьми, там дети медленно собираются, или там супруга медленно собирается, или еще там кто-то, да. После храма тоже не всегда приходится наблюдать, что родители проявляют терпение к своим детям. Опять-таки, раздражаются на них, строго с ними разговаривают. И получается, что у ребенка такой приход в храм, он связан с такими микродушевными травмами, а иногда и не микротравмами. И я вот об этом говорю как действующий священник, как приходской священник, и который постоянно наблюдает родителей, многодетных родителей, которые приходят в храм. И, конечно, вот наверное, такой пассивный гнев и раздражение, досада на детей – она портит не только настроение родителя, а самое главное, убивает в детях, причем руками своих же родителей, здравые и свежие ростки веры. Потому что вера может вырасти только в атмосфере любви, мира и спокойствия. Поэтому от родителей, которые приводят своих детей в храм, если действительно они хотят быть похожими на Иоакима и Анну, которые привели Богородицу, требуется огромная самодисциплина, самопожертвование, попрание своего родительского эгоизма и беспощадная борьба с гневом и раздражением. И вот это осознание важности того, что ребенок приходит в храм. Ведь то впечатление, которое произвел храм на Пресвятую Богородицу, на ее девическое, на детское сознание, ведь то же самое может произойти с нашими детьми. Но мы нашими, да, человеческими страстями, нетерпением, нашими немощами родительскими лишаем ребенка возможности ощутить вот присутствие Божие в храме. И я вот прошу вот как-то, ну, не знаю, мне кажется, это невероятно важно. Мы удивляемся, почему дети рядом с нами вырастают прохладными к вере. И одна из причин, как это не парадоксально, то, что мы считаем, что главное сходить в храм в воскресенье, но как это сделать правильно, мы не всегда задумываемся.
Есть о чем поразмыслить. Спасибо вам за комментарий большой, отец Андрей.
До свидания.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, был с нами на связи. От себя добавлю, в храме Ризоположения у отца Андрея сейчас продолжается реставрация. Храму возвращается его исторический вид. Это очень важная и кропотливая работа. Это ведь своего рода и дань благодарности тем людям, которые построили храм и вложили в него свою душу. Он первой половины XVIII века, и сейчас реставраторы бережно открыли, например, уцелевшие фрески на фасаде, восстановили поребрик и другие детали, благодаря которым этот храм имеет свое уникальное лицо. Огромное спасибо всем нашим слушателям, кто принимает участие в восстановлении и жертвует средства на реставрационные работы. Все это, к сожалению, недешево стоит. У храма Ризоположения в Леонове нет своего основного постоянного спонсора. Все, что делается, происходит на частные пожертвования самых разных людей, ну, то есть нас с вами. И это настоящее чудо, когда церковь восстанавливается вот так буквально всем миром. Помочь реставрации можно на сайте храма храм-леонова.ру. Пишется латиницей храм-леонова.ру. Там в правом верхнем углу есть кнопка «Контакты и реквизиты», и в этом разделе несколько способов перевода средств. храм-леонова.ру. И, конечно же, на этом сайте масса интересных материалов, лекций, бесед и видео в свободном доступе, которые помогут разобраться с ключевыми вопросами о том, в чем же суть христианства. храм-леонова.ру. Огромное спасибо всем, кто захочет помочь реставрации. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 12 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о безумном богаче. Это человек, у которого случился большой урожай, и он решил, что, ну, пожалуй, пора ему на, скажем так, экзистенциальные каникулы. Цитирую евангельский текст. «Вот что сделаю, — говорит богач, — сломаю житницы мои и построю большее, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Конец цитаты. Вроде бы в этой истории все прозрачно. Не надейся на богатство, расти свою душу и так далее. Однако, как всегда бывает с евангельскими притчами, помимо буквального прочтения, в них есть и другие пласты смыслов. И эта история, как выясняется, не только о деньгах. Как проецируется она на нашу жизнь? Об этом в комментарии священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Притча о безумном богаче, как традиционно называют этот фрагмент 12 главы Евангелия от Луки, на самом деле, конечно, совершенно общеупотребительная для любого человека вещь. Господь ведь говорит о психологической, понятной и даже почти естественной вещи, о том, что людям очень хочется сказать себе, что все проблемы решены. Да, сказать себе, что ну вот все, теперь уже можно не работать, попасть на экзистенциальную пенсию, что можно не беспокоиться. Да, действительно, нас так или иначе снедает, каждого по-своему и каждого в своей степени, но все-таки и страх, и тревога, и мы от этого часто очень зависим, да, и хочется поэтому накопить, чтобы хватило хотя бы на какое-то время. Альтернативный вариант, я бы сказал, отношение к жизни – это зависимость от Бога. который дает тебе так, как считает нужным, или так, как это возможно. Да, на кого ты полагаешь свою надежду? На что-то, что тебе удалось сделать, да, фактически на самого себя и на свои достижения, достаточно иллюзорное. Или на Бога, который питает твою жизнь так или иначе. И вот именно этот выбор Христос предъявляет своим слушателям, говоря, что вот этот богатый человек, а Бог ему говорит: «Сию ночь душу твою истяжут от тебя». А что будет дальше? Что на самом деле нужно для того, чтобы можно было надеяться, радоваться, победить страх, тревогу и неуверенность? Христос говорит удивительные слова о человеке, который в Бога богатеет, человеке, который в первую очередь созидает свои взаимоотношения с Богом и свое отношение к Богу. И Господь предлагает нам довериться тому, что это гораздо надежнее. В конце концов, в самом деле, мы же знаем, что любые наши запасы, пусть это будет, я не знаю, там, миллионы тонн золота или 10 килограмм гречки, но они могут развеяться в секунду. И вот теоретически мы это знаем, а практически на уровне того, что выбирает наше сердце, какие поступки мы совершаем, это очень непросто принять. И вот Господь действительно еще к тому дает нам возможность согласиться, что да, это так, надеяться, я буду надеяться на тебя, я буду надеяться на Бога. Ну и потом тоже, понимаете, Господь говорит, в общем, о совершенно неожиданном для этого человека конце. И так в самом деле в жизни бывает, и когда конец приходит, почти всегда он оказывается неожиданным и, с нашей точки зрения, преждевременным. Но на это важно согласиться для цельности вообще нашей личности, внутреннего нашего устроения. Да, наша жизнь очень хрупка, да, она может окончиться в любой момент, но она ценна для меня не тем, что у меня еще впереди есть там много-много лет, а она ценна тем, что сейчас она происходит перед лицом Божьим. Вот, это тоже очень важно, если хотите такой акцент в наших отношениях к Богу, к себе, к своей собственной жизни.
Отец Антоний, ну, значит ли это, что об условной этой гречке вообще заботиться не стоит? И мы все как-то работаем, кто-то, между прочим, движется по карьерной лестнице и при этом остается христианином. Исключает ли эта притча вот это желание преуспеть, что ли?
Нет, притча совершенно не исключает ни желание преуспеть, ни потребности созидательно трудиться в мире, который Бог тебе поручил. Вот эта притча дает, ну, как сказать, не то чтобы запрещает, предостерегает нас от присвоения себе того, что ты делаешь. Кому достанется то? Это тоже очень трудная на самом деле духовная работа, не присваивать себе, особенно если действительно человек создает нечто в этой жизни. Но это очень важно, во-первых, потому что для твоей души, когда ты считаешь, что это мое дело, это губительно, ну и для дела чаще всего потом окажется разрушительным. Вот. Так что нет, это не разговор о том, что не надо делать и не надо, там, я не знаю, думать, заботиться в том смысле, что брать на себя ответственность за то, как будет происходить жизнь дальше. Но помнить о том, что все равно все в руках Божьих, принадлежит Ему, а не мне.
Вы еще сказали о том, что важно помнить о жизни здесь и сейчас, в присутствии Бога. Условно говоря, если мы ставим себе такие задачи, вот сейчас я работаю, 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 потом я много всего заработаю и, наконец, начну жить. Вот это откладывание жизни на потом, оно часто тоже приводит нас к каким-то трагедиям и разочарованиям. И получается, что эта притча, она тоже от этого, ну, так сказать, уберегает отчасти.
Ну, вероятно, да, потому что в самом деле, так ведь и бывает, когда ты думаешь, что, ну, вот пока работаю, а потом все будет хорошо. Нет, когда ты работаешь, это возможность для тебя созидать этот мир по правде Божьей, да, вместе с ним, по его повелению. Вот это самое драгоценное. Потом у тебя будет другой вообще период в жизни, когда ты не сможешь, может быть, трудиться, а сможешь созерцать и молиться, да, чего там у тебя может не быть на данном этапе. Так что, да, я думаю, что переживать этот сегодняшний момент, как момент встречи с Богом, тоже очень важно для притчи, о которой мы говорим.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».